Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Самолеты российских ВВС продолжают наносить удары по позициям в Сирии. В Париже сегодня проходит встреча так называемой «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе. В Москве проходит конференция, на которой психологи обсуждают душевное состояние россиян. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, самолеты российских ВВС продолжают наносить удары по позициям в Сирии, включая сельские районы вблизи города Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб на северо-западе страны. Эти территории удерживаются боевиками Альянса исламистских организаций Джейш-аль-Фатах, армия завоевания. Также сообщается о рейде в провинции Хама. Армия завоевания включает связанный с Аль-Каидой сирийский фронт Ан-Нусра, радикальную организацию Ахрар-аш-Шам и несколько более умеренных исламистских групп. Все они противостоят группировке «Ислам». Государство. Операцию в Сирии с использованием ВВС России, считающейся одним из основных союзников Башара Асада, начала 30 сентября. Представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил в четверг, что в состав авиационной группы воздушно-космических сил России, которая наносит удары по объектам в Сирии, вошли более 50 самолетов и вертолетов. По словам Коношенкова, за первые сутки российская авиация нанесла точечные удары по 12 объектам группировки «Исламское государство». Эти данные скептически воспринимают на Западе. Там высказывают опасения, что российская авиация наносит прежде всего удары по целям, связанным с оппонентами правительства Асада. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, лондонский военно-политический эксперт, сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Игорь Сутягин.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что чисто военные задачи, они даже не второстепенные, они третьестепенные там сейчас. Самое главное сейчас политические задачи. Потому что с военной точки зрения то, что происходит сейчас с авиационными ударами российских ВВС в Сирии, большого четкого смысла не имеет. Было нанесено 10 ударов. Два из них против ISIS. Один против Джабхат ан-Нусра и 7 против умеренной оппозиции. То есть бьют по всем абсолютно фронтам, полностью поддерживая, во-первых, позицию правительства Сирии, что они все террористы и все должны быть уничтожены. Во-вторых, демонстрируя практически полное политическое непонимание ситуации.
У вас есть ощущение, что российские военные понимают, что они там делают? Вот система этих ударов, которые наносятся, понятно, против чего, против кого и какие чисто военные задачи решают они?
Существует у российских военных представление о том, что они делают, исходя из тех ударов, которые наносятся. Это представление, оно двояко, насколько можно судить. Первое, наиболее общее и благородное, это борьба с терроризмом. При этом не проводится различие между различными группами этих самых борцов. Кто воюет там против Асада, кто воюет против ИГИЛа, кто воюет против кого-то еще. Вот это вот они не очень понимают, но они верят, что они борются с терроризмом. Второе, что можно увидеть, они помогают сирийскому правительству. То есть на уровне военных командиров просто-напросто, вот у них выглядит это все так очень упрощенно, бьем по тем, кого видим. Но целеуказание политическое, которое им дают, оно принципиально ошибочно, потому что уже сейчас приводит к осложнению отношений России с очень влиятельными игроками, со стратегическому ухудшению отношений России.
Велика ли их эффективность с военной точки зрения этих ударов?
С военной точки зрения эффективность не очень велика, потому что если бы проблему этой войны можно было бы решить авиаударами, ее за год бомбежек уже решили бы. Они уничтожили одного из командиров одной из групп, воюющих против Асада. То есть одного из командиров умеренной оппозиции. Но то, что это командир единственный по-настоящему, похоже, умеренной группы, которая не скатывается в джихад, это плохо. Если только не стоит задача способствовать укреплению и распространению терроризма в этом районе.
Верно я понимаю тон того, что вы говорите, что Россию ни в коем случае нельзя считать союзником западной коалиции в этой войне сейчас, по тому, судя, что делают российские военные?
Вы понимаете, это если союзник, то союзник из разряда обезьяна с гранатой. Потому что этот союзник, в общем-то, способствует тому, что зерна терроризма в этом районе, они начинают давать проростки. То есть этот союзник может быть искренне и верит, что он хотел бы помочь, в чем есть сомнения, но делает прямо противоположное тому, что нужно. Поэтому считать это разумным, сознательным союзником совершенно нельзя. Это абсолютно точно. Я не могу сказать, что Россия откровенный враг этой коалиции, но то, что он не является деятельным союзником, это вот абсолютно верно.
Вам понятно, какие тактические, политические и стратегические политические задачи Кремль пытается сейчас решить с помощью своего военного вмешательства в Сирии?
У меня складывается такое ощущение, что политические задачи тактического уровня, по всей видимости, они двояки. Первая и важнейшая задача – это, по всей видимости, все-таки на этом этапе защита Асада. Вторая важнейшая задача – это укрепление роли России как некого игрока, которого нельзя обойти. Причем самое интересное, что это сирийское правительство подтверждает, что бомбардировки происходят в зонах, контролируемых умеренной оппозицией. То есть эти бомбардировки способствуют тому, что позиции сирийских правительственных войск укрепляются. Сирийские официальные лица говорят о том, что российские авиаудары наносятся в интересах обеспечения наступления сирийских правительственных войск. То есть вот это вот тактическая задача на сегодня. Ослабить противников Асада, вовсе не ИГИЛ. Это вот одна задача. Вторая задача. Она больше относится к тому, что можно было бы назвать стратегией, если подобный подход можно было бы называть стратегией вообще. Складывается впечатление, что здесь пытаются ослабить влияние американцев и Запада в целом в этом районе. Потому что бомбардировки, которые происходят сегодня, они ведут к тому, что уже сообщают о настроениях, растущих в рядах вот этой умеренной оппозиции. Мы не можем верить американцам. Американцы договорились с русскими, и теперь они вместе, вдвоем, плюс Асад третий, бомбят, уничтожают нас. Они враги наши, поэтому мы не должны ориентироваться на американцев, мы должны поднимать зеленое знамя ислама, черное знамя джихада и идти воевать. Вот это вот, с одной стороны, для Кремля может быть выгодно, потому что Кремль действует против, не за какие-то позитивные цели, а против, подорвать позицию США и Запада. Еще одна цель, которую тоже можно было бы назвать стратегической, если бы это была стратегия, заключается в том, что если вот эти вот ростки недоверия к Западу, недоверия к кому бы то ни было, и уклона в сторону терроризма, если они дадут сходы, то тогда хаос в Сирии возрастет. Это приведет к тому, что Сирия не так далеко от Персидского залива. Это приведет к общей нестабильности на Ближнем Востоке, что в свою очередь может привести к росту нефтяных цен, что абсолютно необходимо для правительства России. Поэтому вот это вот может быть второй задачей. И это еще одна причина, почему я говорю, что военных задач там, в общем-то, нет. Задачи в первую очередь политические.
А ситуация правительственной армии сирийской, верной Асаду, действительно настолько плоха, что вот сейчас без российского военного вмешательства не обойтись? Или, учитывая, что война уже идет 4,5 года с переменным успехом, эта ситуация, ну, такая какая-то стабильная, тяжелая, что называется? Или там действительно все такое, что они просто на грани поражения?
У меня ощущение такое, что там в основном все-таки имеет место тупик, потому что продвинуть вперед не может практически, ну, почти ни одна сторона. Поэтому говорить о том, что Асада прямо завтра сметут, похоже, оснований больших все же нет.
Ожидаются военные российско-американские консультации. Разграничение, что называют, чтобы не стреляли в друг друга, понимали, как обходить позиции друг друга и друг другу там не мешать. Это обычные такие технические вопросы, решаемые в такой вот кризисной ситуации? Или у этих консультаций могут быть и какие-то более далеко идущие последствия, координация действий или что-то подобное?
Далеко идущие последствия могут быть, потому что если совершенно искренне удастся договориться о согласовании действий, о правилах поведения, это будет серьезным шагом вперед по сравнению с ситуацией, что мы имеем сегодня, когда Россия отвергает всякие правила. В этом смысле это было бы очень хорошо. Однако проблема заключается в том, что заявленная российская позиция, она не настроена на достижение какого-то ни было соглашения. Потому что вчера генерал-полковник Тегерани, который проинформировал американского военного атташе о начале операции, он же ведь потребовал убрать всю авиацию западной коалиции из Сирии, потому что там будет действовать Россия. И хотя он сопроводил это словом «пожалуйста». Однако это было де-факто требование прекратить все полеты, на что американцы отказались. Вот такая позиция, она свидетельствует или может свидетельствовать о том, что российская задача на политическом, оперативно-стратегическом уровне заключается в том, чтобы максимально обезопасить Асада от возможных ударов западной коалиции, куда входят еще и арабы. Это означает, что никакого разграничения зон быть просто не может, потому что эти зоны сами по себе уже сейчас разграничены. Американцы, арабы, французы бьют по ИГИЛу, российские самолеты бьют по умеренной оппозиции.
Западная коалиция или арабские страны, они наносят удары по позициям правительственных войск, помогая тем самым вот сирийской оппозиции, или они воюют только против исламского государства?
Нет, они не наносят ударов по правительственным войскам, потому что это означало бы объявление войны Сирии. Арабские страны просто не готовы, не хотят, по-моему, не очень представляют себе, как они будут воевать против другой, какой-никакой, но все-таки тоже арабской страны.
Против исламского государства наносят удары и российские самолеты, и самолеты западной коалиции арабских стран, а против умеренной оппозиции или просто оппозиции в Сирии, значит, сейчас будут еще вместе с силами Асада воевать и Россия. Верно я понимаю вот общий расклад?
Совершенно верно. Но при этом проблема заключается в том, что удары, которые наносятся российскими самолетами по позициям ИГИЛа, это в первую очередь в районе Пальмиры. Так вот эти вот удары, они воспринимаются практически всем миром за пределами Российской Федерации как отговорка, предлог, который позволяет России присутствовать и действовать здесь в интересах Асада. Это, так сказать, входной билет, а купив билет и войдя, мы начинаем гулять так, как хотим, и совсем не в том направлении, в котором договаривались при покупке билета.
Вы рискнете предположить, как хотя бы в ближайшие дни может развиваться ситуация? Приведет ли вмешательство России к какому-то изменению сил в Сирии или попыткам политического регулирования, или это невозможно?
Я думаю, что российское вмешательство может привести к очень серьезным изменениям, правда, пока не внутри Сирии, а снаружи. Саудовская Аравия громко и официально заявила, что она требует прекращения российских авиаударов, потому что они уже привели к гибели, пока официально говорится о 62 гражданских людях, при том, что завалы пока еще, по заявлению саудовцев, не разобраны. Так вот это вот может привести просто к консолидации коалиции, которая действует против ИГИЛа, с включением России в список тех, против кого они действуют, по крайней мере политически. То, что происходит сейчас, ведет к очень сильному отторжению России, в первую очередь в арабском мире. Вот это вот изменение произойти может. И оно, судя по всему, уже начало происходить после одного единственного дня бомбардировок.
С лондонским военно-политическим экспертом Игорем Сутягиным беседовал мой коллега Андрей Шары. Сегодня в Париже состоится встреча так называемой «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе. Президентов России, Франции, Украины Владимира Путина, Франсуа Олланда, Петра Порошенко, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. От этой встречи наблюдатели ждут констатации прекращения боевых действий на востоке Украины. С 1 сентября на линии разграничения между сепаратистами и украинской армией действует режим тишины. На уходящей неделе, 29 сентября, контактная группа по контролю за соблюдением минских мирных договоренностей парафировала соглашение об отводе от линии фронта вооружений калибром менее 100 мм. Как заявил вскоре после этого один из лидеров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, после этого войну в Донбассе можно считать законченной. Впрочем, по мнению украинских властей, на пути выполнения Минских соглашений остается важное препятствие – местные выборы, которые сепаратисты отказались проводить по украинским законам и в один день с выборами на Украине 25 октября. В каком состоянии подошел Донецк к моменту окончания войны? Как сейчас здесь организована жизнь, работает ли экономика, есть ли перспективы выйти из тотальной экономической зависимости от дотаций Москвы? Ждут ли в Донецке, что последние разногласия с Киевом на пути к реинтеграции оккупированных районов Донбасса в Украину будут со временем преодолены? Об этом и о многом другом мой коллега Марк Крутов побеседовал с популярным донецким блогером Сергеем Васиным, автором ироничных заметок в Фейсбуке, происходящем в ДНР, сторонником возвращения Донецка в состав Украины.
Если представить себе, что завтра Донецк возвращается в Украину, сколько здесь остается таких, как вы, людей, стоящих на проукраинских позициях и не уехавших на время вооруженного конфликта?
Моя личная социальная выборка говорит о том, что их очень мало. Но, возможно, вы понимаете, она же не репрезентирует весь Донбасс. Вот среди моих знакомых, близких и друзей, одна девушка, да, которую я знаю, которая стоит на проукраинских позициях. Все остальные в большей или в меньшей степени поддерживают идеи республики. Кто-то вступил в ряды, кто-то просто ходил на референдум, кому-то все равно. Да, это уже мы знаем, что это потенциально, собственно, вот человек, который лоялен, тем не менее, к республиканским идеям. Сколько всего в целом на территории оккупированной, да, на сегодняшний день проукраинских людей, я даже не берусь сказать, но, наверное, цифры идут где-то в разрезе, вот, в диапазоне между 30% и 40%. Это в лучшем, наверное, случае. Насколько, опять же, я могу судить, исходя вот из того, что я вижу, исходя из тех разговоров, которые мне доступны вот на этом пространстве.
Осталось ли в Донецке что-то, что напоминало бы о его существовании в составе Украины и могло бы как-то послужить его реинтеграции в состав единого украинского государства?
Это мало что осталось. Здесь никто не говорит на украинском языке, да, за исключением каких-то периферийных сел Донецкой области, там действительно украинский язык или, скорее, суржик действительно присутствует, даже среди тех, кто поддерживает ДНР. В плоскости языка здесь вообще вопросов не возникает, на нем никто не общается. Украинская символика, безусловно, она под запретом, я думаю, что здесь даже не стоит рисковать, вывешивать флаг на территории вот ДНР, там, на каких-нибудь общественных зданиях, магазинах или просто у себя на балконе, безусловно, это будет преследоваться. Но каких-то таких жестких репрессий, чтобы прям вот вас искали, да, за проукраинские взгляды. Это было где-то год назад. Очень активно распространялись идеи, мол, ну, что-то вроде, знаете, стучите на своего соседа, если он лоялен к украинской власти, возможно, это шпион, возможно, это диверсант. Но тогда шли еще активные боевые действия, и действительно МГБ ДНР подозревала буквально каждого второго, очень плёзно к этому относилась. И сейчас в силу затишья, я не думаю, что это основная тема.
У вас много знакомых среди так называемых ополченцев. Многие ли из них по-прежнему держат оружие в руках? Многие ли вернулись к мирной жизни? Почему они вообще пошли воевать?
Я совершенно против точки зрения, которая говорит, что нынешняя война на Донбассе, ее нужно понимать исключительно как замысел господина Путина. Совершенно не так. Ну, во-первых, по поводу моих знакомых, я могу сказать, что нельзя всех грести под одну гребенку. То есть здесь в каждом отдельном случае своя индивидуальная судьба. Но дело в том, что то, что сегодня происходит на Донбассе, это не просто вот мысль, да, одного человека, который льется из Кремля. В значительной мере русский мир здесь уже ждали. И боюсь, что ждали годами, если не десятилетиями. Да. И самое страшное, что многие до сих пор в нынешней ситуации продолжают его ждать и, так сказать, ходят с мыслями «Россия придет». Но дело в том, что Донбасс всегда был благодатной почвой для этих идей. И поэтому, безусловно, нужно было бросить какие-то семена для того, чтобы здесь что-то проросло. Но ничего бы не проросло без почвы. Поэтому, когда мои друзья, они действительно в большинстве своем поддерживают ДНР, и большая часть мужского населения, вот именно того дома, в котором я жил в Макеевке, да, до переезда в Донецк, она вступила и влилась в ополчение. Но многие из них влились исключительно под действием силы внешних обстоятельств. Понятное дело, что имеет свое значение пропаганда, но многие из них просто потеряли работу, да, и потыкаешь туда-сюда, не найдя даже себя в качестве грузчика, а большинство из них имели именно физические какие-то, ну, работали на физических предприятиях, то есть на заводах, фабриках и так далее, шахтах. Вот, они были просто вынуждены, чтобы не умереть с голоду, да, ну, там вопрос стоял, либо переезжать на территорию Украины и начинать жить с нуля, а это абсолютный стресс для человека, как бы мы о чем ни говорили. Либо просто пойти, понимаете, вы опускаетесь в шахту за 600-700 гривен, которые уже практически не платят, рядом падают снаряды, ракеты, вас постоянно там еле поднимают из-под земли, и тут же уже начинали в то время, это осень, где-то октябрь-ноябрь прошлого года, уже серьезное финансирование армии ДНР, и там платили уже от 300 до 360 долларов, затем доходило, и вы тоже фактически рискуете своей жизнью, но, скажем так, глупо, да, как если погибнуть просто под обстрелом. Поэтому многие влились действительно под действием внешних обстоятельств, но потом, когда я их встречал уже через полгода, через 7-8 месяцев, они это совершенно другие люди. То есть там промыли мозги окончательно, они уже действительно защищают русский мир, они уже действительно за святую землю, за святую войну воюют. То есть человек, личность человека кардинально меняется.
Как сейчас в мирных условиях, но вне юрисдикции Украины, живет так называемая ДНР? Работает ли экономика? Есть ли в магазинах продукты? Есть ли у людей деньги, чтобы их покупать? Если есть, то откуда эти деньги?
Вы знаете, на этот вопрос очень хорошо ответил господин Ходаковский, один здесь из лидеров сепаратистского движения, да, сегодня он возглавляет батальон «Восток». Он сказал совершенно откровенно, вот буквально пару недель назад в одном из своих интервью, что 70% бюджета ДНР – это средства, которые поступают из России. Он прокомментировал это таким образом, что те гумкомбои, которые заходят, это просто капля в море. Естественно, что количество работающих предприятий, количество шахт и мощных производств сократилось в разы. Но местное население, вы понимаете, пенсионеры, особенно пенсионеры, оно в большинстве своем осталось и требует именно финансирования в виде стипендий, в виде зарплат бюджетникам, в виде тех же пенсий, которые хоть и мизерные, но выплачиваются. и соотнести их с теми налогами, с той каплей налогов, которые поступают действительно в бюджет ДНР еще от работающих предприятий, совершенно невозможно. Никто бы ничего здесь уже не выплачивал, если бы мы основывались только на тех предприятиях, которые здесь остались. И поэтому деньги, безусловно, поступают со стороны Российской Федерации, которая до сих пор подписывает ополчение, хотя в последнее время с финансированием самой армии, насколько мне известно, так сказать, инсайдерская информация, то там очень большие проблемы начались, да, и именно в силу этого есть определенный отток людей. Но в основном это деньги России. Ну, кроме того, если вот конкретно где можно заработать, да, вот здесь, так сказать, человек самого низа, то в основном здесь работает торговая сфера. Безусловно, продукты нужны всем и всегда, даже во время войны. Какие-никакие шахты и заводы все-таки функционируют, но, опять же, здесь должна быть определенная квалификация, и там тоже есть свои проблемы с зарплатой.
Я недавно говорил с донецким журналистом, который был вынужден уехать на подконтрольную Киеву территорию. Он уверен, что об уходе России из Донбасса речи не идет, несмотря ни на какие минские соглашения. А у вас есть ощущение, что Москва готовит каким-то образом эти территории к возвращению в Украину?
Безусловно, это ощущение, вы знаете, я бы даже сказал, что не, я об этом говорю не потому, что я на украинских позициях, это ощущение у большинства здесь уже сложилось, да, даже тех, кто до сих пор надеется вот на гении господина Путина. Да, они совершенно открыто уже говорят, что просто нашу идею сливают. Да, понятное дело, что проект Новороссия от Одессы до Харькова уже совершенно закрыт, это невозможно, потому что даже чтобы взять сейчас Мариуполь, я не знаю, нужны какие физические затраты, средства и сколько времени, потому что вы видели, что произошло с аэропортом донецким, его чуть ли не целый год брали, да, а для того, чтобы захватить территорию от Одессы до Харькова, ну, это совершенно невозможно. То есть проект Новороссия совершенно закрыт. Что касается ДНР, ну, совершенно очевидно, что идейные люди постепенно отсюда убираются, та же история, последняя история с Кургиным, да, которые вот немножко расходятся в позициях, даже чуть-чуть, с официальной точки зрения, а ее сегодня выражает в основном Пушилин, даже не Захарченко, а Пушилин, который абсолютно лоялен к украинской власти и едва ли там уже не собирается участвовать даже в украинских выборах. Вы понимаете, здесь ну, совершенно такой парадокс, потому что есть вопросы, на которые просто невозможно ответить. Ведь если господин Захарченко постоянно говорит, что мы независимое государство, не имеющее никакого отношения к Украине, и Украина сюда никак не войдет, и это буквально, я цитирую его последние, вот одни из последних слов, то возникает вопрос, о каких, так сказать, избирательных процессах может идти речь в контексте конституции другого государства, то есть украинского. А именно об этом постоянно идут торги. То есть люди, которые отдают свою жизнь, они вообще не понимают, как можно об этом говорить. Не то, чтобы находить какие-то точки соприкосновения, а в принципе, ну, они смотрят на это как на вражеское государство, да, оккупировавшее две трети нашей территории, я имею в виду ту территорию, которая сегодня подконтрольна еще Украине, которую нужно просто, армию, которую нужно разбивать и выгонять из Донецкой области, а ныне для них это ДНР. Вроде бы то же самое декларируется и наверху, но совершенно иначе идет тот переговорный процесс, который мы сегодня видим. Поэтому, да, совершенно очевидно, уже большинство понимает, что ДНР такая, знаете, больная рана на теле Украины, которую Москва постоянно теребит в случае каких-то мельчайших движений Украины в сторону Запада. Тогда возникает какая-нибудь Марьинка, возникает новый котел, возникают новые обстрелы, потом новый Минск 3, 5, 6, 12, да, опять о чем-то договариваются, и Украина опять тормозится и в экономическом, и в геополитическом развитии.
С донецким блогером Сергеем Васиным беседовал Марк Крутов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. В Троицке Челябинской области главу исполкома местного отделения партии «Единая Россия» обвинили в том, что он, пообещав помощь в избрании депутатам, взял деньги, но ничего не сделал. С подробностями будущего судебного иска Александр Валиев.
Житель Троицка Евгений Кратенко собирается подать иск в суд в течение этой недели. Самое позднее, в начале следующей. Ответчиком он планирует привлечь руководителя местного исполкома «Единой России» Антона Примака. Суть искового требования – в возврате 22 800 рублей. Ровно столько он успел заплатить за помощь в избрании депутатом городского собрания от партии власти. Причем Евгений не успел даже в нее вступить, только лишь выйти из состава другой партии.
Изначально звонок из администрации раздался. Они сказали, если ты хочешь там пройти в депутаты, соответственно, тебе надо будет выйти из всех партий, вступить, скажем, там, сторонники «Единой России», там, вот как у них программа, там, кадровый резерв идет. Я говорю, ну, давайте посмотрим сначала, то есть, какую деятельность вы будете показывать. Вот, а потом уже будем, как говорится, решать, выходить там из партии, не выходить. Я говорю, ну, давайте сначала встретимся, пообщаемся. И получилось так, что вот встретились как раз вот с этим человеком. Где-то недели три, наверное, они меня вели, вот, как член партии «Родина» я был. Потом я им принес как раз уже выписку, что все, я там вышел и готов идти как сторонник «Единой России». Сторонник – это вот просто сторонник. Вроде как человек, как самовыдвиженец, но тебя формально, скажем, поддерживает партия «Единая Россия». Раньше они на праймерис только единороссов выдвигали, сейчас мог любой человек прийти, то есть если это же не член партии, он приходит, так, сторонник. Но у них программа идет, кадровый резерв, то есть вот это вот у них партийная программа. Но они потом сняли, они просто потом сняли вот все. Сняли с праймериза.
Никакого договора на бумаге Кротенко и Примак между собой не заключили. Соглашение было устным и джентльменским. Вот как его описывает пострадавший.
Отстаивает, скажем, и интересы, чтобы в округе никого не было. Сильных каких-то кандидатов не ставили, там, оппонентов. То есть вот это-то они могли. Это же получается внутри до выборов решается, кто там от «Единой России» у них вообще там идет, допустим, на каждый участок. Определение, скажем, по округам. Да это вот он мог. Договоренность была вообще на ведение всей кампании. Только он раньше времени просто прекратил. То есть он бы и до выборов занимался, до дня голосования, до самого дня занимался бы сам вот этой работой. Но у него, видимо, какие-то там изменения прошли, какие-то указания там сверху пришли, может, из регионального отделения. И, соответственно, то есть человек просто перестал общаться. То есть ему пишешь, он не отвечает, он телефон не берет. То есть на смс-ки не отвечает, из соцсети удалился там из друзей, да. Увидел его как-то там на публичном мероприятии, там эстафета была, там на центральной площади с трибуны есть, он там случайно там стоял, я так смотрю, подошел, я говорю, он ты что, я говорю, прячешься, я говорю, где? Пропал. А он у нас присел, чтобы его не видно было из-за трибуны, говорит, отойди там, давай на расстоянии пообщаемся, а то мне не дай бог, чтобы глава увидел, он меня с работы выгонит. То есть, ну, вот такой вот расклад.
За тот месяц небольшим, пока продолжалось сотрудничество Кротенко и Примака, «Единорос» сделал будущего кандидата членом жюри Троицкой открытой лиги игр КВН, помог вместе со студентами в проведении субботника уборки мусора. Как утверждает Примак, он перевел ему на карточку 22 800 рублей. Однако потом глава местного исполкома партии власти вдруг пропал. Бывшего члена «Родины» сняли с праймерис, так ничего и не объяснив. И другого способа вернуть свои деньги, кроме как подать в суд, Кротенко не видит.
Судиться однозначно я собираюсь, потому что он свои обязательства не исполнил. Они были устные, как член «Единорос». Россия, он же никак не подпишет никакой договор, потому что никогда в жизни не подпишет. В принципе, он не имеет права это подписать, это будет скандал. Вроде как договоренности, скажем так, ну, планировали, что будут соблюдаться факт. Работа от него на эти деньги, она не выполнялась. То есть, если у него зарплата, там, скажем, 20 тысяч в месяц была, его там обязанности много чего входило. По факту он выполнял работы, там, я не знаю, на 2000 рублей. Мы сейчас будем говорить, как и в суде, только то, что у нас по факту, а по факту зафиксирована сумма 22 800. И у меня юристы посмотрели, мы уверены, как говорится, о том, что выиграем судебное заседание. Мне доказывать ничего не надо. С карты переводили с нашей. Переводили на карту Примака, то есть это его личная карта, она там зафиксирована. Переводы все есть, они из онлайн-банка. То есть все это документально подтверждено.
Глава Челябинского регионального отделения «Единой России» Василий Зорин заявил журналистам, что видит в ситуации межличностный конфликт. Дескать, Кротенко участвовал в праймерис, но проиграл их. Политолог Алексей Ширинкин считает, что в случае, если Примак был ответственен за проведение праймерис, в котором предполагалось участие Кротенко, в данном инциденте можно заподозрить подкуп.
Ну, здесь, конечно, вопрос, наверное, этики больше степени. Никаких формальных процедур у них не было. То есть здесь вопрос, на каком основании он платил деньги. Да, получается, зачем он это делал? Есть, наверное, вопрос к юристам, то есть, если здесь признаки мошенничества, ну, вообще, конечно, так как-то грязновато получается, да, немножко. Если, тем более, ему некие делались обещания. Здесь вопрос консультационных услуг, насколько я понимаю, то есть он мог дать ему какие-то советы, особенно ценные, да, которые бы помогли ему достичь своей цели. То есть здесь другое дело, что если этот функционер отвечает за организацию и проведение праймерис, ну тогда, конечно, здесь возникает вопрос партийной этики. Случайно, нельзя ли это воспринять как откуп там, да, и прочее? Ну, наверное, можно.
Очевидным выходом из этой ситуации, из таких коллизий, является максимальная прозрачность этих отношений, да, и прописывание их в каких-то, видимо, документах, в том числе там и связанных там с уставной деятельностью или чем-то такими вещами.
После фиаско на ниве сотрудничества с «Единой Россией» и попыткой выдвижения в депутаты, Евгений Кротенко с повинной головой вернулся в партию «Родина», где его приняли, простили и даже выбрали главой местного отделения. Для радио «Свобода» Александр Валиев.
В Москве Москве сегодня открывается конференция под названием «Се человек. Акция смирения». Психологи, психоаналитики и философы обсуждают душевное состояние современного человека, жителя мегаполиса. Их выводы неутешительны. Состояние огромного количества людей близко к депрессии. Конференцию проводит Институт телесности человека, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
Участники конференции стремятся дать ответ на вопрос, каков он, сегодняшний человек? Он свободен и счастлив? Или он устал, агрессивен, растерян, страдает депрессиями, зависимостями? В чем причина душевного неблагополучия современного россиянина? Может ли наука предложить пути выхода из ситуации? Цель мероприятия – привлечь внимание ученых и общественности к этой проблеме. Вот как видит ее психолог Елена Газарова, директор Института телесности человека, соучредитель Ассоциации соматических психотерапевтов.
То, что я наблюдаю повсеместно, свидетельствует о том, что современный человек утрачивает духовность и душевность. Он становится формальным, он становится жестким, он становится механистичным, у него сужается мышление, он двигается стереотипно по жизни. У него короткие локальные задачи, он не мыслит широко, и он не задается человеческими вопросами. Это только часть вопроса. Вторая часть сводится к тому, что состояние буквально критическое. Назвать тотальной депрессией, конечно, я не могу. Состояние людей и на улицах, и в метро, и в магазинах, и знакомых, я не могу этого сказать, но это очень неприятная субдепрессия, которая тем опасна, что она как бы незаметна. Это как вязкая серая жижа, которая покрывает мозги, интеллект, чувства, не давая возможности прорасти живому, естественному, спонтанному чувству, выбору, а приводит человека к вот этой самой запрограммированности, к механистичности и к несвободе. Субдепрессия – это такое состояние, которое как бы около депрессии находится. То есть до депрессии очень большого такого подавленного, сниженного, сильно сниженного состояния не доходит, находится около того. И поэтому она может длиться годами, даже десятилетиями у одного и того же человека. –
Процессы, идущие в душе современного россиянина, психологи называют расчеловечиванием, то есть во многом утратой собственно человеческих качеств. В чем, по мнению Елены Газаровой, причины такой ситуации?
В тех выборах, которые делают люди, сами люди, которые выбирают временные ценности вместо вечных вневременных ценностей, которые позволяют внутреннему своему процессу профанировать большие серьезные вечные вопросы и концентрировать свое внимание на мелочных вопросах. Это личностный процесс. И он сейчас повсеместный, то есть это массовое явление. Возможно, это результат того, что наше общество постепенно превратилось в общество потребления. Но это же был личный выбор каждого человека, стать потребителем или не стать. Социальные причины на сегодняшний день жесткие достаточно. Многие теряют работу. Да, действительно, трудная ситуация. Люди подтягивают свои ремешки, поджимают животы, меньше себе позволяют. Они не могут так часто выезжать сейчас, наверное. Да, действительно идет кризис. Но дело же не в этом. Ведь это явление началось не сегодня. Я видела признаки этого явления в 82-м году, в 75-м году. Этот процесс запустился еще до того, как развалился Союз.
В конференции под названием «Се человек» принимают участие психологи Татьяна Леви, Елена Мазур, Галина Ченцова, Татьяна Задерновская, Анна Никитина, Владимир Галата, Галия Салахиддинова, Анатолий Корсаков, философ Валерий Подорога. Доклад аналитического психолога, кандидата биологических наук Карине Гюлязизовой называется «Российский крест. Депопуляция». В основе данные Всемирной организации здравоохранения за последние 100 лет.
Почему российский крест? Когда мы видим график рождаемости и смертности сегодня в России, мы видим там пересечение. Вот когда норма, рождаемость и смертность, они должны идти параллельно, две кривые. А, к сожалению, на сегодняшний день в России эти две кривые пересекаются, образуя крест. Одна кривая под углом 45 градусов растет, это кривая смертности, а другая кривая падает, это кривая рождаемости, пересекая смертность. И это очень печальная картина, потому что, ну, демографы знают, что из этой ситуации практически нет выхода. Вымирание уже происходит.
А вот что считает психолог Елена Газарова одной из причин депопуляции, то есть, по сути дела, вымирание населения России в советское и постсоветское время. То, о чем она говорит, безусловно, тоже накладывает серьезный отпечаток на душевное состояние современного россиянина.
Разрешение на убийство больших масс своего народа. А именно, я говорю о Голодоморе. Я говорю о геноциде фактически народа в 30-е годы, то есть разрешение на это и узаконенность. Мне кажется, что здесь есть одна такая, ну скажем так, подсознательная история, связанная вообще с темой смерти. Это от бабушек у нас, от тех, кого я называю вот сталинские дети. У меня такое впечатление, что как-то вот это передается про то, что смерть рядом. Здесь очень много таких событий, которые исторически явные. Это не мифы, это очень страшно. И рассказы про эти репрессии, они передаются. И у меня впечатление, что просто вот эта тема, она как-то очень подсознательно работает.
Биолог, аналитический психолог Карина Гюлязизова о причинах высокой смертности в России.
Конечно, можно очень долго рассуждать о социальных причинах, в том смысле, что нет достаточно зрелого, адекватного здравоохранения, нет условий, которые могли бы способствовать тому, чтобы с ней работать. Ведь какая ошибка совершается, какая в смысловом поле? Говорят, надо рожать побольше. Давайте будем увеличивать рождаемость. Связи никакой со смертностью на самом деле. Ну, будут рождаться и умирать. То есть надо работать не с рождаемостью, а со смертностью. В Европе низкая рождаемость, но и смертность низкая. И она, кстати, снижается. А у нас она под углом 45 градусов возрастает на сегодняшний день. Проблема, я вижу-то ее вот совершенно отчетливо, как раз в том, что не занимаются вот тем, чтобы у человека была потребность жить в длину. Он не знает сегодня, для чего он должен рождаться. Родившись, он не знает, для чего существует и живет. Пространство абсолютно разряженное с точки зрения смыслов, верных смыслов. И что очень тоже, между прочим, интересно, что происходит это вот четко по границам бывшего СССР. То есть смертность в Прибалтике очень высокая, хотя это сегодня не Россия. Тоже заставляет задуматься. Я считаю, что когда рухнула империя, которая называлась Царской Россией, тогда и вот и произошла вот та самая беда.
Итак, верные смыслы, на которые мог бы опереться человек в построении своих жизненных стратегий, по мнению аналитического психолога Карины Гюлязизовой, в российском смысловом поле отсутствуют. В то же время власть настойчиво пытается объединить людей вокруг неких вроде бы безусловных ценностей. Например, вокруг состоявшейся 70 лет назад победы над фашистской Германией.
Объединять народ на теме Великой Отечественной сегодня – ошибка. Я не говорю забыть, перестать помнить, я не говорю не устраивать парадов. Что касается всего вот акцента объединения на теме войны – это дурное объединение. Хотя бы потому, что нужно показывать, как страшна война, а не приравнивать ее по событию к открытию Олимпиады, то, что было сделано. Надо показывать маленьким детям, что это страшно. А акценты сегодня смещаются. Двухлетние дети едут в колясках, которые оборудованы под танк, и на них военная форма. Гибли наши деды и прадеды для того, чтобы этого не было, чтобы они никогда ее не надели. И совсем не для того, чтобы они этому радовались. То есть вот когда происходит обесценивание смыслов, высших смыслов, да, вот так и делается. Просто почему-то сегодня считают возможным пренебречь смысловым информационным пространством. Почему-то сегодня считают, что можно над этим не задумываться. И до тех пор, пока не будет соткано вот это идеологическое смысловое поле, ничего хорошего нас не ждет.
Душевное состояние современного российского человека вызывает у психологов огромную тревогу и озабоченность. Что же делать? Есть ли выход из сложившейся ситуации? Своими соображениями по этому поводу делится директор Института телесности человека Елена Газарова.
Мне кажется, что стоит предлагать хотя бы даже государству разные проекты. Все, кто соображает в том, что сейчас происходит, что человек перестает быть человеком, создавайте программы, правильные и хорошие программы по правильному, верному развитию в человеке. Это образовательные должны быть программы обязательно. Причем надо, наверное, ходить, обивать пороги, разговаривать с представителями там, Минобразования, говорить с министром культуры. Людям власти нужно объяснять, потому что люди власти, они этих нюансов, между прочим, вообще могут не видеть. То есть они занимаются немножко другими вопросами. Есть какие-то государственные вопросы. А есть какие-то ведомства специальные, которые просто обязаны стоять на страже развития человека. Объединяться в сообщество, предлагать, делать частные проекты.
Психолог Елена Газарова подчеркивает, ответственность за сохранение в себе человеческих качеств лежит на каждой отдельно взятой личности. Каждый, осознанно или неосознанно, ежедневно делает этот выбор – оставаться человеком, сколь бы жесткой ни была окружающая действительность или нет. Ну и, конечно, по мнению специалистов, нужно больше размышлять об этой ситуации и обсуждать ее. Ведь решение любой проблемы начинается с ее осознания. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
И в завершение программы «Время свободы» интервью «Новости культуры». На улицах Праги появились портреты Владимира Путина. Нет, чехи не стали поголовным поклонниками президента России. Российское посольство не проводит в чешской столице пиар-акцию «Большой брат смотрит на тебя». Речь идет об афишах спектакля «Владимир Макбетин», премьера которого состоится в Праге на днях. Как легко догадаться, это постановка по мотивам шекспировского «Макбета». Действие, однако, перенесено в современную Россию, точнее, в Россию близкого будущего. А главный герой списан с ее нынешнего президента. Подробнее о спектакле моему коллеге Ярославу Шимову рассказал режиссер постановки, художественный руководитель арт-группы Spitfire Company Петр Богач.
Почему именно Путин? Чем он для вас так интересен, что вы решили посвятить ему целый спектакль?
Нынче в Европе диктаторов осталось очень мало, так что поиски современного персонажа, соответствующего Макбету, привели меня к Путину. Правда, говорить только о Путине не совсем точно. Я старался соединить в одном образе различные черты, присущие диктаторам. Демагогию, дар манипулировать людьми и прочее. Все это встроено в контекст шекспировской трагедии истории Макбета. Так родился образ главного героя этого спектакля Владимира Макбетина. Да, это, конечно, прямой отсыл к Путину.
Характеристические рисы, биоинформация.
Да и на афишах его портрет.
Ну да, правда, несколько видоизмененный, разрезанный и частично покрытый красной краской. Но я при работе над этим спектаклем все время помнил о том, что для меня важнее не конкретный Путин, а скорее феномен диктатора как таковой.
Феномен диктатора.
Что для вас общего в истории Макбета и истории Путина?
Я задался простым и одновременно сложным вопросом, что произойдет с Владимиром Путиным через несколько лет? Что с ним случится? То же, что с предыдущим президентом Украины? Или что-то другое? Я попытался сопоставить это с историей Макбета, но перенес действие в аэропорт в момент, когда наш Владимир Макбетин пытается бежать из страны, поскольку его предали. Кто предал? Думаю, в реальности, если бы что-то подобное произошло, то устранение Путина было бы на совести тех людей, которые сейчас окружают его, кто ему наиболее близок. Его свита, советники, ближайшие сотрудники. Люди, у которых, как и у него самого, есть немалый опыт устранения неугодных.
Макдуфы, если вспомнить шекспировскую трагедию.
Да, что-то в этом роде. Так вот, я задумался над вопросом, что делает в такой момент подобный человек? Как себя ведет? Вчера мир лежал у его ног, как это было и с Макбетом. Ну, хорошо, в том случае не весь мир, а королевство Шотландия. И вдруг у него ничего не осталось. Это одиночество правителя. Вот что меня интересует. Правителя, государя, тирана, называйте как угодно. Это главная тема нашей постановки.
Або того тирана.
Получается, что Spitfire Company продолжает собственную традицию, ведь большинство ваших предыдущих спектаклей так или иначе было посвящено кризисным или, как говорят в психологии, пограничным ситуациям, тому, как человек их переносит и какое влияние на него они оказывают. Чем в этом плане будет отличаться Владимир Макбетин?
Прежде всего, этот спектакль ближе к классическому театральному представлению. Раньше мы делали постановки, где преобладал танец или так называемый site-specific theater. Этими средствами мы работали над такими темами, как бегство и беженцы, или над темой травмы, как в спектакле Animal Exodus. Во Владимире Макбетине больше классической драмы, больше слов. Это, естественно, связано с шекспировской основой спектакля. Я довольно сильно сократил Макбета, но осталось там все же немало, половина примерно.
А вторая половина ваша?
А та другая половина там вовсе не нет. Та другая половина...
Нет, второй половины просто нет. В том смысле, что я почти ничего не досочинял. Там только текст Шекспира. Я не отважился что-то вписывать. Но все остальные необходимые детали и сценические ходы я решаю средствами сценографии, хореографии, движения, жеста. Пытаюсь визуализировать весь сюжет, используя размещенные на сцене два больших видеоэкрана, которые находятся в аэропорту, где происходит действие. На них идет телетрансляция якобы происходящих событий, breaking news о том, что творится в тот момент в России. В общем, мы создаем так называемое альтернативное будущее. И как это ни странно прозвучит, это тоже один из способов передачи шекспировской трагедии. С точки зрения содержания во всем спектакле нет ничего, чего бы не было у Шекспира, за единственным исключением. Одной речи, в которой правитель Владимир Макбетин пытается ответить на обвинение в некоем преступлении.
Будет ли в вашем спектакле фигура леди Макбет? Ведь если говорить о Владимире Путине, его личная жизнь едва ли не самая таинственная сторона его жизни в целом. Ну да, известно, что он был женат, развелся, что у него две дочери, но все остальное тщательно скрыто от глаз широкой публики. Одни слухи, ничего больше. Как с этой темой работали вы?
Леди Макбет там есть и даже является во многом движущей силой событий, так же, как у Шекспира. Для меня важна тема манипуляции, как на уровне политическом и пропагандистском, так и на уровне личном, даже сексуальном, а также на уровне рекламном. Отсюда рекламные баннеры, которые являются существенной частью действия. Мне интересно именно это, как люди влияют друг на друга, манипулируют друг другом и как, в конце концов, правители, сильные мира сего, сами оказываются под влиянием, в плену контекста, в котором существуют, в том числе в плену собственных страхов. Мне какое-то время назад попалась на глаза статья, кажется, в британской газете Guardian, где утверждалось, что Владимир Путин, куда бы ни приехал, не ест ничего чужого. На любом саммите или международной встрече, на любом банкете с Обамой или Меркель не ест ничего, кроме привезенного с собой. Это был для меня, как режиссера, отличный импульс попробовать разобраться и показать, чего может бояться такой человек, проанализировать феномен страха, которым охвачены те, кто стоит на вершине власти.
Вы не опасаетесь того, что ваш спектакль, как в определенной мере и шекспировский Макбет, окажется несколько дидактическим, назидательным? Вот преступление, а вот и неминуемое наказание.
Надеюсь, что нет. Я и Макбета не воспринимаю только как историю преступления и наказания. В фигуре Макбета меня интересует подчинение соблазну власти. Это ведь на разных уровнях происходит и в нашей повседневной жизни. И другая вещь, которая для меня важна, это влияние пропаганды, которая валится на нас со всех сторон. Я не говорю сейчас именно о российской пропаганде или западной, или какой-то еще. Она везде. Достаточно взять несколько информационных материалов из разных источников на одну и ту же тему, и вы убедитесь в том, насколько трудно нынче, сопоставляя эти источники, понять, где же все-таки правда. Найти ее становится почти невозможным. Если вы это осознаете, то попадаете в своего рода вакуум, потому что перестаете верить тому, что слышите и читаете. Это очень странное состояние, и это одна из причин, по которым я перенес макбетовский сюжет в Россию. Думаю, именно там это сейчас проявляется наиболее очевидно.
Макбет – это еще и тема судьбы рока. Его там олицетворяют фигуры трех ведьм с их пророчествами. Ваша интерпретация истории Путина-Макбетина – судьба тоже присутствует? Или для вас важнее момент выбора, который делает политик-правитель? Идти на беззаконие или нет? Начинать войну или не начинать и так далее?
Зачем-то власти это...
У меня это скорее ретроспекция, взгляд в прошлое. Макбетин приезжает в аэропорт, когда бежит из своей страны. У него уже все в прошлом, все важнейшие действия и главные преступления, и теперь у него есть возможность их осмыслить и оценить. Но судьба тоже не дремлет. В определенный момент он получает известие о том, что самолет задерживается, и эта информация становится для него в той ситуации, в которой он находится, своего рода глазом судьбы, или, если хотите, голосами ведьм из Макбетина. Есть там, кстати, еще один момент. На одном из экранов идет клип с девушкой. Это реклама нижнего белья. Но если взглянуть на экран под несколько другим углом, то там появляется надпись «United Witches» — «Объединенные ведьмы». Так что ведьмы и у нас не дремлют. Тем самым я пытаюсь играть и со зрителем, комбинировать два уровня реальности. То, что видит главный герой и леди Макбетина, и то, что видит зритель. Где граница между ними? И где, вот еще один уровень, граница между сознанием и подсознанием? То, что наш Макбетин не чувствует себя ни в чем виновным, не означает, что ведьмы судьбы его не преследуют. Его раздирает конфликт между сознанием и подсознанием, доводя до определенной формы безумия. И это то самое пограничное состояние, о котором вы упомянули раньше, и которое меня занимает больше всего.
Вы не боитесь, что политическая актуальность спектакля повредит ему именно как спектаклю? То есть зрители будут смотреть на Макбетина просто как на антипутинский памфлет?
Да, я эту опасность сознавал с самого начала. Это сознательный риск. С другой стороны, Макбетов было много, в такой же актуализации ни одного. То, что делает Spitfire, это как раз актуализация вечных историй, неустанная оценка и переоценка уже известного с помощью того, что происходит сейчас. В этом смысле события последних двух лет, связанные с Россией и Украиной, очень важны, потому что они повлияли на многое и многих, в том числе здесь, в Центральной Европе, и будут влиять и дальше. Поэтому важно, как мне кажется, осмыслить происходящее средствами искусства. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы спектакль выглядел пропагандистски. На актуальное искусство всегда можно посмотреть как на вид пропаганды, но это лишь угол зрения. Я театральный человек, я ищу театральную историю. Актуализация Макбета — это еще и напоминание о том вечном, что в нем есть, и что позволило этой трагедии пережить столько веков. Ну а получилось у нас или нет, не мне судить.
Представьте себе, что на Макбетина придет русский зритель. В Праге немало россиян и приезжих, и живущих постоянно, у которого на Путина другой, более позитивный взгляд. Ваш спектакль его переубедит или, по меньшей мере, заставит задуматься?
А то бы рад.
Я был бы этому рад. У меня самого есть несколько знакомых русских и украинцев, живущих в Праге. И я знаю, насколько это болезненный вопрос. Мы много разговаривали на эту тему, и кажется, пока разница в позициях тех, кто за и тех, кто против, почти как на войне у солдат, сидящих друг против друга в окопах. Я, собственно, не хочу никого ни в чем убеждать или распропагандировать. Я хочу лишь показать ужас и одиночество людей власти. Ведь эти люди действительно одиноки.
С художественным руководителем арт-группы Spitfire Company Петром Богачом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».